продолжаем изучать Евангелие Иоанна, и мы сегодня продолжаем наш разговор о 4 главе. Разговор Иисуса Христа с самарянкой. Мы еще пару воскресений, наверное, задержимся здесь, в этой очень интересной и очень важной истории. Когда я читаю слова Иисуса Христа, когда я читаю Его различные разговоры с людьми, Его проповеди, Его контакты, меня поражает одно качество нашего Спасителя. Иисус Христос имеет способность говорить чрезвычайно точно, очень коротко и точно. Это вообще-то признак гениальности. Вот такие люди, как мы, нам нужно много слов для того, чтобы что-то объяснить. Вот такие, как Иисус Христос, ну, видно, что Он говорит, и каждое Его слово буквально абсолютно точно, чрезвычайно глубоко. В этой истории, истории разговора Иисуса Христа с самарянкой, Иисус говорит о сути того, что Он пришел сделать. Причем говорит на очень простом языке. Мы только что касались истории разговора Иисуса Христа с Никодимом, и вот там Иисус тоже говорит очень глубоко, и Он говорит чрезвычайно точно, но Он там обращается к человеку, который знаток закона, богослов, и Иисус вскрывает несколько очень важных граней духовного процесса для того, чтобы объяснить суть того, что Бог делает вот этому богослову. Когда он разговаривает с самарянкой, разговор с самарянкой, он больше похож на то, как Иисус разговаривал бы с нами. Вот если бы он встретился с нами, с такими с простыми людьми, которые не обладают таким обширным знанием, как обладал Никодим и, может быть, другие люди. И говоря об этом, Иисус, как я уже отметил, он просто в самую сердцевину буквально кладет слово за словом, буквально пронизывает своим лазерным лучом сущность нашей нужды, сущность нашей жизни. В прошлый раз мы подробно остановились на следующих словах Иисуса Христа, которые мы встречаем, которые записаны в 10 стихе 4 главы. Здесь написано следующее. «Иисус сказал ей в ответ: „Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую“». Проблема самарянки заключалась в том, что она не знала дар Божий. Она искала счастье. Она в поиске счастья прошла очень много. Она искала счастье в отношениях. И в данном случае конкретно в отношениях с мужчиной. Или с мужчинами, когда ее отношения не складывались с одним, она думала, что она найдет такое счастье в отношениях с другим. И она шла от одного к другому. И мы не знаем точно, в каком она статусе была на данном этапе, потому что Христос ей говорит: «Это тот, который у тебя сейчас, не муж тебе». И вот, обращаясь к ней, он говорит: «Если бы ты знала дар Божий». И мы отмечали подробно в прошлый раз, что каждый из нас стремится к счастью. Каждый из нас изо всех сил ищет его где-то. У каждого из нас есть своя идея, свой концепт, что же такое счастье. И мы, к сожалению, очень часто бегим от одного к другому, от одного объекта к другому. И вот этот мираж, он отодвигается все дальше и дальше. И мы надеемся, что за следующим поворотом будет это счастье. Но, к счастью, не все вот так, как эта женщина, ищут счастье так радикально, меняя мужей. Но мы очень часто ищем счастье в чем-то подобном, может быть, морально оправданном в обществе, может быть, в том, что не ставит нас в такое положение, в каком находилась эта женщина. И вот Иисус обращается к нам сегодня, и Он говорит нам сегодня: «Если бы вы знали дар Божий, если бы вы знали, что Бог принес нам через Мессию, через Иисуса Христа, то мы бы просили у Него». Мы бы бежали за счастьем к Нему, и Он дал бы. Очень важно, это не так, что мы будем бежать к Нему за счастьем, а Он не дает. Нет, здесь написано: «И Он дал бы тебе эту воду живую». Мы подробно говорили об этом Сегодня мы продолжим читать этот разговор. Этот разговор, в принципе, продолжается с последней фразы. Посмотрите, последняя фраза, он говорит: «И он дал бы тебе воду живую». Самарянка хватается за эти слова и говорит следующее, 11 стих. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказал». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Очень интересная история, в которой Иисус продолжает использовать физическую реальность для того, чтобы преподать духовный урок. Помните, разговор происходит у колодца. Самарянка пришла туда, к этому месту, для того, чтобы почерпнуть воды, обычной воды, H2O, физической воды. Более того, Иисус, начиная с ней разговор, тоже просит H2O. То есть он просит воды, физической воды. То есть все как бы происходит вокруг физической воды. Но параллельно с этим Иисус, отталкиваясь от этой физической реальности, он начинает говорить о другой жажде. Он говорит о другой воде. Он говорит о духовных потребностях человека. Он говорит о духовной жажде женщины. И вот эта игра слов, она продолжается какое-то время. И на каком-то этапе Иисус и самарянка, они как бы ведут 2 параллельных разговора. И мы чувствуем это. Как он говорит об одном, она говорит о другом совершенно. Она говорит о физической воде, а он уже начал говорить о воде духовной. И вот когда он приходит к этой просьбе: «Пойди и позови мужа твоего», то вот эта просьба как раз и была сказана для того, чтобы показать женщине, что речь идет о духовных вопросах. Совсем не для того он использует это, для того, чтобы поставить ее в неудобное положение. Он говорит, он вспоминает об этом, чтобы показать ей ее духовную жажду. Показать ей ее истомленную от засухи душу, иссушенную душу внутри. Вот почему она говорит: «Вижу, ты пророк». Услышав слова о живой воде, самарянка задает вполне логичный вопрос. Посмотрите конец 11 стиха. «Откуда же у тебя вода живая?» Понятие «живая вода» имело в то время вполне конкретное значение. Израиль – это территория, которая очень сильно, чрезвычайно сильно зависит от источников воды или от дождей. Там нет больших рек, и нет источников, естественных источников воды, которые обычно, где обычно строят города, возле больших рек, где много воды. Так было всегда. Поэтому еще во времена патриархов мы читаем о многочисленных спорах о колодцах. Если помните книгу «Бытие», вот там написано: «Вырыл колодец». И там были споры. То есть патриархи спорили, или с ними спорили местные жители, хананеи. И они у них иногда отнимали колодцы, или же патриархи оставляли им, чтобы оставить споры. И помните, написано, как, по-моему, в 3-й или 4-й раз вырыл колодец, и уже не спорили о нем. То есть уже в конце концов нашли тот источник воды. Так вот, в то время источники воды были 3 типов. Кроме рек, она была одна река, которая была далеко сравнительно от тех мест, где приходилось ходить, вот этим кочевать Аврааму, Исааку, Иакову. Вот. Были 3 типа источников воды. Первое – это хранилище. о которых, помните, мы уже читали в прошлое воскресенье в книге пророка Иеремии во второй главе, где написано: «И высекли себе водоемы разбитые. Испокон веков издавна на этих территориях высекали специальные пещеры, такие цистерны высекали в скале». Те из вас, кому приходилось бывать когда-то в Израиле, вы, наверное, видели такие цистерны или вам рассказывали экскурсоводы. Они существуют до сих пор. Некоторые из них сохранились до сих пор. Эти цистерны строили таким образом, чтобы дождевую воду направлять туда, чтобы эти цистерны, когда в период дождей, наполнялись водой, и потом тогда во время длительного периода засухи, когда дождей нет, люди пользовались отсюда. Почему в Иеремии написано о водоемах разбитых? Потому что периодически там случались землетрясения, и случаются до сих пор. И землетрясения, они делали трещины в этих цистернах. То есть воду, кажется, залили туда, во время дождя собрали воду, она потихонечку-потихонечку и ушла в землю, ее нет. То есть это первый тип воды. Второй тип источников – это колодцы, о которых мы уже говорили. Колодцы, которые, когда люди доходили до воды, много нужно было прокопать, доходили до воды внизу. Вот эти колодцы, они отличались тем, что, ну, во-первых, нужно было воду доставать, а во-вторых, они периодически пересыхали. То есть, когда долго нет дождей, то вот источник воды, который там где-то течет, он постоянно высыхает, постепенно высыхал, и его там было, ее там было очень мало, этой воды. И был третий источник, третий тип – это родники. Вот их-то и называли источник воды живой. Это ключ, который бьет постоянно. Это был самый такой хороший, самый ценный, самый дорогой источник. Источник воды живой. Если, опять-таки, когда-то вы были в Израиле, то там есть такое место, называется Эн-Геди. Эн-Геди – это оазис посреди пустыни. Почему это оазис? Помните, вот если когда-то вы будете еще там, помните, что это же место было оазисом 3000 лет тому назад, во время Давида. Почему? Там есть источник воды живой. То есть вот оттуда, в том месте, бьет ключ. И он постоянно там, он дает жизнь вокруг. То есть когда самарянка слышит от Иисуса слова: «Я дал бы тебе воду живую», она слышит от Него, что Он даст источник, который будет постоянно давать воду. Естественно, у нее возникает вопрос: подожди, неужели ты больше отца нашего Иакова? Потому что отец наш Иаков, а по преданию именно Иаков выкопал вот этот колодец в Сихарь, возле этого города Сихарь, вот, и он способен был только на то, чтобы дать вот этот колодец. А ты, оказывается, обладаешь способностью или претендуешь на то, что ты можешь дать воду живую. Подожди, я у тебя не вижу ничего. У тебя даже ведра нет. Не говоря уже о специальном инструменте, который нужен для того, чтобы обнаружить родник. Или, может быть, раскопать как-то, чтобы он там бил, для того, чтобы дать людям воду живую. Но Иисус отвечает ей, настойчиво переводя взор этой женщины с физических нужд на нужды духовные. Давайте еще раз 13 стих прочитаем. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Очень интересные слова. Посмотрите, Иисус ясно говорит здесь о том, что речь идет не о физическом источнике. Смотрите, Он говорит, во-первых, о том, что не будет жаждать вовек. Всякий, который пьет воду, сколько бы вы ее ни пили, вы через какое-то время опять хотите пить. То есть Он говорит о какой-то другой воде, во-первых. Во-вторых, Он говорит об источнике, который будет в нем, в человеке, не в скале, не вот там внизу где-то глубоко в слоях вот этих водоносных который вскрывается посредством того, что роет колодец. Это слова колоссальной значимости, друзья. Иисус говорит, что Он обладает источником, который, во-первых, полноценно решает проблему человеческой жажды или жажды человеческой души, во-первых. Во-вторых, этот источник не зависит от внешнего окружения, он в сердце. И в-третьих, этот источник вечен, он не ограничен временем. Посмотрите, здесь сказано «текущий в жизнь вечную». На эти три грани утверждения Иисуса Христа мы и посмотрим сегодня, потому что они, как я уже сказал, они просто в десятку, Иисус просто в точку сути нашей жизни говорит. Он говорит о сущности духовной жизни любого человека. Итак, Иисус утверждает, что Его вода утоляет жажду полноценно. Живая вода, которую Он дает, она утоляет жажду полноценно. Еще раз 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». То есть он утверждает, что он принес с собой источник воды, который действительно и полноценно утоляет жажду человеческой души. Давайте применим это практически к себе. Я попрошу вас, вы посмотрите, попробуйте представить себя, стоящего перед Иисусом Христом, себя на месте самарянки, и попробуйте услышать Иисуса, обращающегося к вам. И Он говорит, «Я принес с небес источник, который утолит жажду твоей души, твоей лично души, утолит ее настолько, что ты не будешь жаждать вовек». На протяжении жизни мы сталкиваемся с разными источниками, в которых мы ищем удовлетворение. Каждый из этих источников имеет ограниченное действие. Вспомните то время, когда вы очень сильно хотели пить. Я не знаю, было ли у вас такое время, может быть, когда-то было, когда не было воды, и когда все, что было у вас на уме, это только вода. Может быть, когда-то вы так сильно хотели есть. У некоторых людей им не нужно долго даже ждать времени без еды. Они так сильно хотят есть, что все, о чем они могут думать, еда только единственное, что у них на уме в данном случае. Ну вот представьте себе такую ситуацию. Вода, вода, вода. Представьте себе человека, который где-то там в океане, много дней потерянный. И вот все, о чем он может думать, это глоток воды, чистой, свежей воды. Ну вот представьте себе, этот человек получил воду. Он напился. Жажда утолена. Но как только его жажда воды утолилась, он сразу вспомнил, что он, оказывается, еще хочет есть. Представьте себе, его накормили. Как только его накормили, он сразу вспомнил, ему холодно. Как только его одели, он сразу вспоминает, а мне же нужно где-то жить. Как только ему дали дом, где он живет, ему нужна дружба, ему нужно понимание, ему нужна семья, ему нужна цель в жизни. И продолжайте этот список дальше. То есть, заметьте, друзья, все те источники, в которых мы получаем удовлетворение, они обладают очень ограниченным спектром действия. Во-первых, они действуют временно. И во-вторых, они не решают наших всех проблем. Они решают только часть проблем. Никто и ничто на земле не может быть универсальным средством, которое действительно и полноценно утоляет жажду человеческой души. Полноценное утоление жажды, которую имеет человеческая душа, может дать только Бог. Вот эту фразу, возможно, вы уже слышали. Возможно, вы ее использовали настолько много и часто, что она затерлась где-то в вашем сознании. Но, друзья мои, это чрезвычайно важно. Если вы, слыша об этом, не научились утолять жажду вашей души в Боге, вы ее не утолите нигде. Какие бы устремления ваша душа ни имела, сколько бы ни было вложено сил туда, вы не найдете утоления вашей жажды. Иисус говорит, вода, которую я дам ему, Он пришел для того, чтобы привести нас к Богу, который способен утолить нашу жажду. Что это значит? Как я уже говорил, вот практика обладает чрезвычайно большой важностью здесь. Несколько характеристик того, что мы получаем в Боге. Опять-таки, все это будет действовать только тогда, когда мы сознательно через Иисуса Христа придем к Богу. Когда мы сознательно будем идти к Нему снова и снова, для того, чтобы Он наполнил нас собой, чтобы осознание Его, общение с Ним, они стали нашим наслаждением, они стали источником нашей надежды, нашей радости, нашего упования, чтобы Он действительно стал нашим горизонтом. Первое, что мы имеем в Боге мы обретаем совершенство. Это очень важное качество. Мы живем в поврежденном мире, в мире, который поврежден грехом, тлением, стыдом, бесславием. Но в душе каждого человека живет тоска по совершенству. Вот почему нам нравятся совершенные формы. Вот почему, когда хор споет что-то такое гармоничное, совершенное, торжественное, яркое, ваша душа поднимается. Душа откликается на совершенство. Вот почему нам нравятся люди с красивым лицом, с красивой фигурой, с красивым характером. Вот почему нам нравятся специалисты, которые красиво делают свое дело. Наша душа тоскует по совершенству. Мы ищем его, мы стремимся к нему. Вот почему мы ценим искусство. Вот почему мы дорожим гармонией красок, звуков, слов, идей, поэтических образов. Все это по одной причине. Наша душа внутри не удовлетворена несовершенством. Вот почему артисты или те, кто может что-то красивое, хорошее сделать, получают миллионы. Почему они имеют миллионы? Потому что им платят. Почему им платят? Потому что есть те, кто это любит, кто это ценит. Вот это говорит о том, что у нас внутри, в глубине, есть вот эта тоска, нам хочется вырваться из мира несовершенств. Человек приходит на концерт симфонической музыки, и он на какое-то время, на час-полтора, он просто погружается в мир этих звуков. И он отключается от всех остальных своих забот и всех переживаний. Или он читает какую-то книгу о ярком характере, и он восхищен красотой языка, изложения, которое использует писатель или поэт. И он наполняет, он погружается просто в это ощущение совершенства. Ему не хочется вернуться вот туда, назад, к грязной посуде и к нарушенным отношениям со своими детьми. Это тоска по совершенству. Но Писание говорит, что совершенством обладает только Бог. Только в нем нет никакого недостатка. Что значит совершенство? По-английски можно это объяснить немножко проще. Очень простой фразой. He lacks nothing. То есть нет ничего, чего бы ему не доставало. Он perfect. Он совершен. Причем он единственный совершен. Только в нем совершенная красота и совершенная гармония. Если мы посмотрим на некоторые тексты Писания, у нас, к сожалению, нет времени сейчас подробно на каждом из них останавливаться. Я только перечислю их, для того, чтобы мы могли иметь понятие, о чем же идет речь. Бог совершен в своей личности. Когда вы подумаете о триединстве Божьем, то это нечто большое, чем только сложная доктрина, которую трудно понять. Нет, это прекрасная личность, которая проста в своей сложности. И ее богатство во взаимоотношениях, вот в этих trinitarian relationship, вот этих взаимоотношениях троичности Божьих личностей или троих-трех личностей Божественной Троицы. Он совершен в том, кто он есть. Не знаю, вам приходилось встречаться с человеком, который ничего большого, казалось бы, не сделал. Он не ученый, он не поэт, он не какой-то там специалист в каких-то делах. Вот просто личность приятная. Вот просто ты с ним говоришь, и ты ощущаешь, богатый человек внутри. Так вот, Бог совершен в своей сути. Более того, Бог совершен в своем характере. Если мы будем исследовать суть характера Божьего, вы сможете видеть снова и снова Его вот это богатство того, кто Он есть, как личность, как характер. Бог совершен в своих делах. Абсолютно все, что Он делает так, что улучшить это невозможно. Бог совершен в своих решениях. Каждое решение, которое Он принимает, от самых гигантских, глобальных до самых маленьких, волос с головы не упадет. Помните, написано, без воли Отца. Он совершен. Он совершен в своих путях. Божьи пути совершенны. Книга Откровения, 15 глава, написано, пути твои истинны, всегда праведны. То есть они совершенны. От самых гигантских планов Вселенной, которые совершенны, до самых маленьких планов относительно моей и вашей жизни. Он совершен. Божий закон совершен, написано в 18-м псалме. Божие знание совершенно, Римлянам 11 глава, 33 стих. Божья благость совершенна, 62-й псалом мы читали в прошлое воскресенье. Божья любовь совершенна. Кстати, пиком выражения совершенной Божьей любви стал Голгофский крест и Голгофская жертва Его Сына. У Бога совершенный мир, мы читаем в книге пророка Исаия. У Него совершенная радость. Иисус говорит об этом в Евангелии Иоанна, 16 глава. Воля Божия написана благая, угодная и совершенная. Друзья, вы знаете, есть один термин в Писании, который собрал в себе все Божьи совершенства. Этот термин – святость. Божья святость – это Его совершенство в абсолютной степени, во всех сферах бытия. Вот почему так много в Писании говорится «свят, свят, свят Господь». Это не просто констатация факта. Когда мы встречаем людей или ангелов, говорящих подобные слова, мы имеем дело с людьми, которые соприкоснулись с Божьим величием, с Его совершенством, и они поражены до глубины своей сути. Друзья, всякий, кто приближается к Богу, он переживает состояние внутреннего восторга, восхищения и вместе с тем благоговения и страха. Это тот, кто есть Бог. Это состояние вызвано соприкосновением с Его совершенством. Вот как это описано в книге Откровения. Есть несколько таких описаний в разных книгах Библии. 4 глава Откровения с 8 стиха написано, «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая, свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был и есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле все существует и сотворено». Четыре животных – это херувимы. Шестикрылые мы видим здесь, которые являются наиболее значимыми представителями мира духов или небесных жителей духовного мира. 24 старца – это спасенные люди. Скорее всего, 12 представляет собой 12 колен Израилева, то есть Израиль, и остальные 12 представляют собой 12 апостолов, то есть церковь. То есть вот эти все спасенные люди Ветхого и Нового Завета вместе с херувимами, находясь там, в этом месте, они переполнены одним – восхищением, которое вызывает у них Божие совершенство. Друзья, именно этого совершенства и жаждет ваша душа. Когда вы стремитесь жениться или выйти замуж, когда вы в более простых вещах ищете дом или подбираете машину, или хотите купить компьютер,
или хорошее платье.
Все это стремление к совершенству. Вы не идете, не берете, что попало. И все это движется внутри этим желанием. Я хотел бы что-то хорошее. Так вот, друзья мои, я должен вас разочаровать. Ваши поиски не увенчаются успехом. Вы не найдете совершенного мужа. Вы не найдете совершенной жены, совершенного дома. Так же, как и совершенного платья и совершенного компьютера. Рано или поздно вам придется столкнуться с недостатками, которые вы обнаружите в них. Компьютер будет глючить, платье выйдет новая мода. У мужа и жены, я не буду уже говорить, там недостатков всегда очень много. Даже если вам покажется на какой-то момент, что он совершен. Друзья, все это сделано только для одной цели, чтобы направить нас к поиску того, кто в действительности совершен. Иисус говорит, 13 стих, Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Наслаждение совершенством можно обрести только в Боге. Только в Боге. Перестаньте ожидать, что вы обретете наслаждение совершенством в чем-то земном. Помните, что ограниченная красота и ограниченное совершенство творения даны нам только для того, чтобы указывать нам на Творца и вести нас к Творцу. Нам нужно научиться думать о Боге. Нам нужно научиться думать о Нем целенаправленно, думать о Нем глубоко. Нам нужно научиться созерцать Бога. Это, конечно, foreign idea, то есть странная идея для современного человека, потому что мы постоянно привыкли бежать, мы постоянно привыкли делать, мы постоянно привыкли заполнять свое сознание новой и новой информацией. Друзья мои, все это обман. Все это попытка удовлетворить себя тем, что никогда не принесет удовлетворения. Нам нужно остановиться. Нам нужно остановиться для того, чтобы начать созерцать Бога, осознавать Его личность, постигать Его величие, наслаждаться и насыщать свою душу им, именно им. Друзья, это не поэзия, это не просто слова. Друг мой дорогой, если ты серьезно этим не займешься, не будешь счастлив никогда. Слова Иисуса Христа, обращенные к самарянке, они относятся и к тебе, дорогой друг, и ко мне сегодня. Это чрезвычайно важные слова. Посмотрите, что говорит псалмопевец, 62-й псалом 6 стиха. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей и размышляю о тебе в ночные стражи». Заметьте, псалмопевец говорит здесь о практике. Он говорит о том, что у него есть опыт. Он практически этим занимается. Он знает, что это такое размышлять о Боге. И больше того, он не просто знает, что это такое, а он знает, что это что-то приятное. Он знает, что это то, что счастье ему дает. Он научился проходить вот эту дорожку. Друзья, Иисус пришел на нашу грешную землю для того, чтобы открыть нам дверь, дорожку проложить. Он говорит, я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. И Иисус пришел для того, чтобы привести нас к Богу, привести нас к этому общению, глубокому личному общению с Иисусом Христом. Вот почему, друзья, наша главная задача, когда вы приходите в церковь, должна быть состояние молитвы и созерцания Бога. Вот, к сожалению, мы в церкви можем заниматься тем, что мы слушаем, смотрим и фокусируем свой взгляд на чем-то, вот, на том, что происходящем здесь. Друзья мои, спели хорошо или, может быть, чуть-чуть не очень совершенно. Кто-то говорит гладко или менее гладко. Друзья, главное, что может происходить здесь в церкви, друзья, ради этого в церковь и нужно ходить. Встретиться с Богом. Это время, которое мы set aside, то есть специально посвящаем. Я пришел для того, чтобы вот здесь осознать Бога. Вот почему в церковь нужно часто ходить. Всегда, когда возможно. По этой единственной причине, друзья, душа высыхает. Без регулярной практики осознания Бога и глубокого личного общения с Ним душа высыхает. Он источник, который утоляет жажду нашу. Вот почему нам нужно очень серьезно относиться к нашему тихому времени. Это не просто отдать дань. Я часто слышу такие слова, когда люди говорят, вот почитаю Библию с утра, успешно день прошел. Не почитаю, все пошло наперекосяк. Не знаю, может быть, Бог действительно вас приучает к тому, таким образом, чтобы вы Библию читали. Но поверьте мне, вот это тихое время, которое должно быть у нас утром в общении с Богом, оно имеет большую задачу. Его задача – помочь нам встретиться с Богом. Осознать Его, Его величие, Его реальность. Друзья, все остальное, мы очень часто спорим о мелочах. Мы очень часто фокусируемся на том, как один что-то делает или другой что-то делает в церкви или дома или где-то. Друзья, все эти вещи никогда не будут совершенны. Их задача одна единственная – привести нас к Богу. Пройдем туда, к трону благодати, насытимся. Не пройдем, не насытимся. Будем как белка в колесе бежать за всеми многочисленными нашими целями, которые у нас есть. Итак, это первое. У меня будет еще шесть. Но я буду короче по каждой остальной, из остальных говорить. Итак, первое, что мы имеем в Боге – совершенство, о котором тоскует наша душа. Второе – в Боге мы обретаем безопасность. Наша душа жаждет безопасности. А точнее, мы ощущаем себя уязвимыми в той или иной степени. Удивительно, что даже самые сильные люди, я недавно прочитал книгу, которую написал один бывший олигарх, вот, и который, жизнь которого очень претерпела большой разворот и крах, и переоценку ценностей в огромной степени. Вот, и этот человек пишет о проблеме того, когда у человека много денег. Он говорит, сначала ты, кажется, владеешь имуществом, потом оно владеет тобой. Потому что ты должен думать о том, как его обезопасить, сохранить, как его преувеличить, как так вложить, чтобы оно могло давать прибыль и так далее. И оно уже владеет тобой. Ты уже не можешь жить просто так. Ты уже вынужден принимать свои решения, ориентировать свою жизнь так, чтобы ты зависим от своего собственного богатства. То же самое можно сказать о политиках, то же самое можно сказать о самых-самых крутых и самых сильных людях, друзья. Наша душа уязвима внутри. И поэтому мы постоянно ищем безопасности. Эта безопасность возможна только в Боге. Иисус когда-то говорит, 10 глава Евангелия Иоанна, 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Отца моего, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Друзья, нам нужно осознавать, что мы принадлежим тому, кто сильнее всех, кто следит за нами точнее, чем любая служба безопасности, у кого есть очень четко выработанный план от начала и до конца относительно каждого из нас. 90-й псалом, псалмопевец говорит, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Друзья, нам нужно научиться свои беспокойства приносить к Нему и оставлять у Него. Нам нужно научиться находить мир. Почитайте внимательно Псалтирь, 61-й Псалом, например, 40-й, 41-й. Вы можете увидеть эту практику регулярную. Регулярную практику, когда псалмопевец обеспокоен, и он приходит к Отцу для того, чтобы найти у Него безопасность. Что угодно, вы думаете, вам угрожает. Потеря работы, каких-то действий людей вы боитесь, ваше дело, которым вы занимаетесь, оно кажется разрушится вот-вот. Может быть, политические проблемы, может быть, здоровье, может быть, проблемы экологии и так далее. Нам нужно возложить свою надежду на Господа, чтобы обрести покой в Нем. Библия открывает перед нашими глазами Бога, как владыку вселенной. В принципе, вот почему нам нужно, читая Библию, читать эту книгу о Боге. Нам нужно видеть Бога, потому что Он нам нужен. Он источник тот, который утоляет душу нашу. Так вот, Библия говорит от начала и до конца о том, что мы можем доверить Богу свое будущее. Помните, сколько раз перечисляется «Я Альфа и Омега», «Я начало и конец». У Него совершенный план. Он не ошибся. Ситуация, которая происходит, развивается здесь на земле, никогда не застает Его, знаете, вот неожиданно, каким-то сюрпризом не является для Него. Ничто во Вселенной не может помешать Ему. Вот почему есть книга Откровения. Посмотрите, первая глава Откровения, Иисус встречается с Иоанном, 17 стих, «И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и все живы во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Если вы прочитаете Откровение до конца, вы обнаружите описание Нового Иерусалима. Это наиболее безопасное место во Вселенной. 21 глава, 3 стих. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с нами. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет во прежнее прошло». Друзья, этого жаждет наша душа, и мы можем возложить наше упование на Бога, который держит прочно на своих руках, и однажды Он приведет нас в это место. Третье. В Боге мы обретаем прощение. И дальше я просто перечислю некоторые очень важные вещи. Друзья, наша собственная греховность в огромной степени причина нашей жажды. Жажда нашей души в огромной степени связана с тем, что наши собственные ошибки, несовершенства, грехи создают огромный дискомфорт внутри. И Иисус пришел на землю для того, чтобы нас простить. Для того, чтобы привести нас к Богу и сказать: «Прощен, вас привести, ваши грехи простить». Давид когда-то пишет, 31-й Псалом, 1 стих, «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Быть прощенным – великое благо, дорогие мои. Это люди не прощают. Это люди помнят. Это люди могут вытащить когда-то против тебя что-то, что ты делал 20 лет или 10 лет тому назад. Друзья, Иисус приводит нас к Богу, чтобы простить, чтобы бросить все за хребет, чтобы все забыть. Давид описывает свое состояние до того, как он был прощен. 3 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои, отседневное стенание». Вот это жажда души. Приходит к Богу, обретает прощение. Кстати, Давид получал прощение точно так же, верою в Мессию. Мы сейчас верим в Мессию, который уже пришел. Он верил в Мессию, который должен был прийти. Иисус примиряет нас с Богом. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собой и давшего нам служение примирения». 4. В Боге мы обретаем гармонию. Мы сотканы из внутренних противоречий. Причина этих внутренних противоречий заключается в том, что когда мы согрешили, или грешный человек желает того, что не принесет ему удовлетворения. И вот почему нас внутри разрывает. Мы хотим что-то, И мы обнаруживаем, что то, что мы хотим, оно приносит нам больше горя, больше проблем. И вот чем больше мы погружаемся в общение с Богом, тем больше все балансируется в нашей душе. Общение с Ним успокаивает наши амбиции. Оно выравнивает наш внутренний мир. Псалом 61, первый стих написано: «Только в Боге успокаивается душа моя». Гармония наполняет душу. Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твое. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Друзья, нам нужен этот опыт. Нам нужен этот опыт наслаждения Господом. Пятое. В Боге мы обретаем принятие. Еще один важный элемент – кроме всего прочего, люди жаждут принятия, они жаждут принадлежности. Они хотят принадлежать к чему-то хорошему, к кому-то, к семье. Люди жаждут семьи по этой причине. Они хотят быть кому-то нужными. Люди хотят принадлежать к церкви, к хорошей группе друзей. Они хотят принадлежать какому-то элитному клубу. Принадлежность, принятие играет огромную роль. Мы созданы с потребностью принадлежать чему-то большему. Так вот, друзья, удовлетворяя наши души, Иисус навсегда соединяет нас с Богом. Мы принадлежим Ему. И нам нужно это понять, что нет ничего лучше и выше, чем принадлежать к Богу. Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, мы принадлежим Богу. Всякий раз, когда вы чувствуете себя одиноко, дорогие мои, осознайте вашу принадлежность Богу. Всякий раз, когда вы думаете, что вы никому не нужны, поймите, что вы Ему нужны, вы Его дитя. И причина, почему ваше сердце исполнено этих чувств, нехороших, неприятных, печальных, потому что ваше чувство принадлежности к Богу недостаточно развито. Вы недостаточно практикуете вот это осознание того, что Он является все во всем для вас. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Мы принадлежим Ему. Мы понимаем, что мы нужны Богу, мы часть Его мира, мы часть Его плана. Следующее. В Боге мы обретаем целостность. Еще один важный элемент. Речь идет вот о чем, друзья. Чем больше вы общаетесь с Богом, тем больше вы будете приятны для самих себе. Тем больше вы будете получать удовлетворение в том, кем вы становитесь. Вам будет приятно на себя посмотреть. Ну вот, вам приятно на себя посмотреть тогда, когда удалось хорошую прическу сделать. Вот, наконец, удалось хорошую прическу сделать. Вот девушка смотрит, или вот платье то, о котором она мечтала, что ну, точно сидит прямо по ней. И вот как раз, и не больше, и не меньше. Друзья, вот Бог, когда Он приходит в нашу жизнь, Он нашу душу делает красивой. И Он ее делает красивой так, что она становится приятной для нас самих. Ну вот вам приходилось ощущать приятное чувство, когда вы кому-то смогли простить. Вот вы, казалось, для него добро сделали. Но если вы действительно победили, вам самим будет миром сердце наполнено. Или когда вы научились получать радость от того, что вы делаете добро другому человеку. Вам не нужно спасибо, вам не нужно фанфар и прославление вас. Ваша душа переживает эту радость. Знаете почему? Потому что она стала больше похожей на Христа. Она с Богом пообщалась где-то. Вот эта вот целостность, это integrity, внутренняя целостность души. Колоссянам 1 глава апостол Павел пишет, 28 стих, которого мы проповедуем, говоря о Христе, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, более похожим на Христа. В другом послании он пишет о процессе духовного роста в церкви и говорит следующее, Ефесянам 4:13: доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос. Заметьте, он говорит о внутренней стабильности. Он говорит об уверенности во Христе. Это способность противостать внешнему давлению. Это способность созидать других, говоря им истину в любви. То есть, приводя нас к Богу, Иисус восстанавливает нашу целостность, ценность нашей души, поднимая нас из праха, из болота греха, из осуждения, из внутреннего разложения. Иисус соединяет нас с Духом Божьим, и мы пропитываемся Его качествами, и наш человек, вот этот, это наша личность, она обогащается им самим. Причем, заметьте, вот это удовлетворение, оно приходит к нам независимо от вашего статуса социального, независимо от вашей фигуры, от вашего заработка, от того, какая карьера у вас, от того, насколько вы преуспели в тех или иных земных делах. Друзья, вот это счастье, вот это утоление жажды, которую дает живая вода. И последнее, в Боге мы обретаем значимость. Что такое значимость? Только Бог поможет нам понять, для чего мы живем. У каждого из нас есть цель, для чего мы живем. Кто-то живет, чтобы закончить, наконец, этот колледж. Кто-то живет для того, чтобы получить эту работу. Кто-то живет, чтобы добиться повышения зарплаты. Кто-то живет, чтобы, наконец, получать нормально. Так, чтобы, ну, можно было жить. Кто-то живет, чтобы жениться. Кто-то ради детей. Кто-то ради внуков и так далее. Кто-то даже ради каких-то церковных дел может жить. Но, друзья мои, только в Боге мы можем обрести настоящую значимость. Нам нужно позволить Ему определить цель, для чего мы живем. Нам нужно принять эту цель, нам нужно согласиться с этой целью, и нам нужно научиться получать наслаждение. We need to learn to enjoy that. И причина этого заключается в том, что Он просчитал самый лучший вариант. Опять-таки, я вернусь к идее, наверное, кому-то приходилось играть в шахматы, может быть, ну, большинство из вас знает, что такое шахматы. Вот, кто-то даже в них играет. Кому-то даже приходилось играть с компьютером. То есть, когда ты играешь против компьютера. Так вот, когда вы играете с компьютером, вы понимаете, что у вас не хватает мозгов для того, чтобы его переиграть. Причина заключается в следующем. Что делает компьютер? Он берет вот шахматную позицию, и он рассчитывает все возможные варианты, как вы можете пойти. И так как он компьютер, и у него там начинка эта работает очень быстро, и он может просчитать все возможные ходы и высчитать, ну почти все, в зависимости от силы компьютера, и высчитать наиболее точный. Конечно, вам нужно иметь мозги или интуицию уж такую, чтобы вы могли его переиграть. Вот. И всегда это сложно, это намного сложнее. Когда ты играешь с человеком, ты надеешься, что где-то он какой-то ход пропустит. Вот. С компьютером это сложнее. Так вот, теперь посмотрите. Бог сверху, Он точнее любого компьютера. И когда Он вас создавал, Он для вас приготовил специально, абсолютно точно рассчитанную цель жизни. И пока мы ее не поймем, пока мы в нее не станем, пока мы с ней не согласимся, пока мы ее не примем, мы постоянно будем жить во внутреннем противоречии. Заметьте, апостол пишет, как Христос дал ему эту цель. 15 глава 1 Коринфянам. «После всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Друзья, вы знаете, что самое главное в этом процессе? Это искреннее желание служить Богу. искренняя готовность жить для Него. Бог по Своей благодати дает нам привилегию быть соучастниками Его дела. Вот что значит слова Иисуса Христа. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек». У меня есть еще здесь два пункта. Наверное, мы их оставим на следующий раз. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас от этого... two major points здесь. Я бы не хотел, чтобы мы могли... Нам просто придется вернуться в следующий раз еще раз к этому стиху. Очень важный стих. Там есть еще две вот этих вещи. Они говорят о том, что все, что... Этот источник, который Бог дает, он совершенно не зависит от окружающего мира. Он говорит: источником воды, который будет в нем. И дальше он говорит о том, что этот источник вечный. Но об этом мы в следующий раз поговорим немножечко. Я хотел бы привести вам цитату слов, которые были когда-то написаны Георгом Мюллером. Известный человек. Человек, который был известен тем, что он основал приюты. Огромное количество, говорят, 10 тысяч детей за жизнь служения Георга Мюллера, они обрели приют в служении или вот в тех местах, где, о которых заботился Георг Мюллер. И вот он, этот человек, известный колоссальным служением, он говорил следующее. Послушайте, пожалуйста. «Я видел это яснее, чем когда-либо, что наиболее важное и основное дело, которому мне нужно уделять внимание каждый день, искать того, чтобы моя душа была счастлива в Господе. Прежде всего, я должен беспокоиться не о том, как много я могу служить Господу, а как я могу привести свою душу в состояние радости в Нем». Я бы хотел сегодня, перед тем, как мы будем молиться, предложить вам, дорогие друзья, сделайте это своей целью. Если мы не сделаем это целью, у нас это не получится. Вот просто так оно не станет целью нашей жизни. Просто так само по себе не придет. Здесь должен быть сознательный шаг. Здесь есть два варианта. Или вы будете продолжать бежать вот в этом колесе, в котором белки бегают, бежать за своим собственным счастьем в надежде его поймать. Или же сегодня вы придете ко Христу и скажете: «Господи, я хочу действительно научиться быть счастливым в Тебе». И, дорогие мои, Иисус Христос сделал это возможным для каждого из нас. Каждый из нас по-настоящему может быть счастливым в Нем. Давайте склоним наши колени и искренне попросим Господа о том, чтобы Он научил нас этому счастью. Помолимся. Мы предстали, Господи, перед лицом Твоим. Предстали для того, чтобы воздать Тебе славу. Предстали для того, чтобы посмотреть на Тебя, всемогущего Владыку, Создателя Вселенной. Того, кто единственно совершен. Того, кто благодаря Иисусу Христу стал нашим Отцом. Того, кто принял нас в свою семью. Того, кто простил нам наши грехи. Того, кто балансирует желания наших сердец, того, кто делает нашу жизнь целостной, уподобляя себе, того, кто открывает перед нами совершенные цели жизни, для того, чтобы наша жизнь действительно была прожита с наивысшей значимостью. Господи, поклоняясь Тебе, мы пытаемся осознать Тебя. Мы пытаемся постичь Тебя, великого, непостижимого человеческим умом, но открывшегося нам в Сыне. Господи, благодарим Тебя за этот доступ, который Ты открыл нам через Иисуса Христа. Благодарим за прощение грехов. Благодарим Тебя, Господи, за то, что на Голгофском кресте Ты решил действительно проблему нашей вины. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас праведными. И за то, что сегодня мы можем приходить к Тебе и точно знать, мы дети Твои, мы принадлежим Тебе. Господи, вот сегодня, стоя пред лицом Твоим, я умоляю Тебя, Господи, помоги мне самому прежде всего. И каждому из нас, Господи, помоги нам иметь этот опыт созерцания Тебя. Опыт осознания Твоего величия, Твоей славы. Помоги, чтобы, читая Библию, размышляя о Слове Твоем, даже глядя на окружающий нас мир, на творение Твое, помоги, Господи, чтобы мы снова и снова поднимались к Тебе. Я прошу Тебя, научи нас этой практике. Научи нас, Господи, подниматься на гору, как однажды Ты поднял своих учеников для того, чтобы они увидели Тебя прославленными. Научи нас, Господи, фокусировать наш взор на Тебе, чтобы суета, всякая спешка не мешали нам. Я прошу милости Твоей, Господи, каждому стоящему здесь пред лицом Твоим. А тех, кто не знает еще Тебя, а тех, кто еще продолжает противиться Тебе, Господи, помоги, чтобы упали барьеры. Помоги, Господи, чтобы душа, жаждущая утоления жажды, она припала действительно к Тебе, как к источнику воды живой. Источнику постоянному. Научи, Господи, каждого из нас постоянно им пользоваться, чтобы, живя Тобою, чтобы эта жизнь Твоя, она действительно отрегулировала нашу жизнь вокруг нас. Мы просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа, Его крови, которая была пролита на Голгофском кресте. Аминь. Мы поклонимся Господу еще словами песни «Сладко верить в Иисуса». Когда вы будете петь, попробуйте посмотреть глубину своего сердца и попробуйте увидеть, есть ли там настоящее ощущение сладости веры. Веры в Иисуса, который соединяет нас с Богом, соединяет нас с Отцом.
Сладко. Чудо, что познал.